Пермский разворот.
10:05. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников. И в последнем часе мы поднимаем квартирный вопрос. У нас в гостях председатель кооператива «Триумф Портал 2», вторая очередь, Дмитрий Романов. И член правления этого кооператива Владимир Пономарев.
Насколько я понимаю, то, что удалось вам, это такой как бы редкий случай, мягко говоря, и чуть ли не единственный в Пермском крае, когда вам удалось перебороть ситуацию, фактически взять власть в свои руки. Вот как вы это делали, что происходило, как вы создавали, собственно, кооператив по новой? Вот с этого, наверное, начать.
Ну да, действительно, эта ситуация, скажем так, из ряда вон, потому что это не только в Пермском крае, даже в России подобные случаи они все-таки приводили все-таки в конце концов к банкротству. В нашем случае нам получилось у нас уйти от этого. Ситуация изначально была точно такая же патовая, как и у многих пайщиков, ну, вообще в Пермском крае, да и в России. Мы смогли каким-то образом объединиться, неоднократно собирались, организовали некую инициативную группу, которая взяла в свои руки управление кооперативом. То есть мы провели собрание, переизбрали, избрали новое правление, так как старое правление, оно относилось к классику.
Классик — это застройщик.
Классик — это застройщик, все верно. Ну, юридически застройщиком являлся кооператив. Но фактически понятно, что им являлся классик, как и везде это сделано. Нам это неимоверных усилий стоило, потому что часть домов у нас были сданы, то есть эти люди не шли на выборы, а нам надо было собрать необходимое количество голосов. Часть домов были не сданы, это вот как раз к кому мы относились. Эти пайщики были более активны. То есть с этими проблемами со всеми мы столкнулись. Мы ходили там по квартирам, собирали подписи, голоса, проводили очно-заочное собрание. Это очень большая и кропотливая работа. Благодаря инициативной группе и сознательности пайщиков мы это сделали. Ну, а после того, как мы это сделали, мы получили доступ к документам, начали это все дело изучать, это раз, и обращаться во все соответствующие государственные органы уже официально. То есть я, как председатель, направлял различные письма, в том числе и в прокуратуру Российской Федерации, и в Следственный комитет, ну и, грубо говоря, президенту Владимиру Владимировичу Путину, о том, чтобы обратили на нашу ситуацию внимание. Ну и вот результат на сегодняшний момент: заведены уголовные дела, пока, конечно, против неизвестных, скажем так, личностей.
Не установленных.
Не установленных.
Круга лиц.
Все верно. Но все-таки какая-то работа ведется. На сегодняшний момент мы провели, ну, скажем так, первичный аудит тех документов, которые у нас есть, той бухгалтерии. Мы провели первичный аудит строительной документации. Ну, посмотрели, что есть, в каком состоянии. То есть, ну и, в принципе-то, ситуация нам сейчас понятна. И мы однозначно можем сказать, что у нас ситуация не патовая. То есть есть дебиторская задолженность, очень приличная перед нами, и она подтверждена документами. Есть, понятно, кредиторская, которую мы вот, ушли от банкротства, значит, мы эффективно можем ее решать. Ну и самое главное, наверное, это самая большая заслуга. У нас сформирована группа, которая может эффективно решать любые задачи. То есть на сегодняшний момент, пройдя 30 судов, мы все-таки добились своего результата. И этот результат вот налицо, то есть мы ушли, никто не мог. Соседний нам кооператив, он все-таки оказался в процедуре банкротства. Ну, сейчас пока процедура наблюдения идет. Вот, у нас получилось пока уйти. Ну,
а почему было важно уйти от процедуры банкротства? Тут поясняйте.
Мы общались с инвесторами, и понятно, что не каждый инвестор готов связываться с тем же самым кооперативом, над которым есть дамоклов меч банкротства. И одно из условий, там есть ряд условий, по которым они нас бы оценивали, ну, рассматривали, как, чтобы в дальнейшем нас достраивать. Одна из причин – это как раз банкротство. То есть они говорят: вот, ребят, решайте этот вопрос, они-то за нас этого решать точно не будут. У вас будет готовый функционирующий кооператив, у вас будет там, ну, понятно, что с документацией, понятно, что с разрешениями, да, мы готовы каким-то образом вас рассматривать, ну, и там дальнейший диалог вести.
Когда мне говорят вот это красивое очень слово «инвестор», да, у меня всегда некая растерянность присутствует. Кто эти люди и что они значат в судьбе великого магистра? Давайте поясняйте, что такое инвестор в данной ситуации?
Инвестор – это некая строительная компания, не обязательно с Пермского края, потому что с пермскими застройщиками мы вели диалоги. Ну, у многих тут и так дело не очень. А у кого очень, ну, тем мы пока не интересны. Поэтому ведем диалоги с инвесторами или застройщиками из других регионов. В частности, у нас есть вот одна компания, не буду ее называть, с Екатеринбурга, которая, в принципе, проявила к нам живой интерес. И еще одна компания – это с Удмуртии.
То есть, смотрите, у вас есть выделенная земля, да, на сегодняшний день? То есть у вас какие активы-то? Инвесторы заходят нам на активы? Не просто так ведь?
Не, ну инвесторы, они вкладываются. Что должны с этого получить? А, насколько я понимаю, все, кто у вас вот в кооперативе, они уже вложили деньги в эти квартиры, и эти деньги ушли в зрительный зал вместе с классиком.
Все верно.
Все верно.
И какой интерес у инвестора заходить?
Ну, на данный момент мы определенно владеем какими-то активами, в том числе дебиторской задолженностью. Часть земельных участков у нас находится в собственности. По части земельного участка одного из мы продолжаем судиться. И, скорее всего, он признает за нами. Соответственно, если мы будем, допустим, взыщем свою дебиторскую задолженность, мы будем как очень интересны для любого застройщика.
У вас будут деньги.
Да, у нас будут деньги, живые деньги, за которые любой из застройщиков будет работать.
А дебиторская задолженность кто вам должен? Классик?
Так классик, скажем, да. Структуры классика.
И вы уверены, что они вам эти деньги отдадут?
Мы не уверены. Мы не говорим об этом как о том, что это уже сделано. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы это было сделано. Соответственно, мы подали заявление о включении в реестр кредиторов. Мы хотим, чтобы адекватно работал конкурсный управляющий, который, предприятие, которое сейчас банкротится. Мы все для этого делаем. Потому что если мы бы ушли в банкротство, то мы даже не имели бы возможности каким-то образом принимать участие в процессе. То же самое, что происходит в Первом Пермском микрорайоне, где главные кредиторы даже имеют столько голосов, что пострадавшие дольщики никоим образом не могут принимать решения, которые будут касаться в первую очередь их судьбы.
Но здесь вот есть разница, да, не дольщики, вы пайщики. Вот это вот разница. Чем вам так в минус сработало, как вы говорите?
Ну вот есть 214-й федеральный закон о долевом участии. Есть квартиры по России приобретались либо по 214 закону, либо по договорам по инакоплению. Чтобы продавать по договорам по инакоплению, создавать жилищно-строительный кооператив, как правило, строительные компании все это делали самостоятельно, чтобы не проводить общие собрания, чтобы проще было принимать какие-то решения. Ставили туда своих лиц, и в интересах строительной компании те принимали свои решения, нанимали генподрядчиков, техзаказчиков, проводили экспертизы, проверили проектную документацию, все эти разрешения и так далее, все делали своими силами. А дольщики на данный момент защищены почему-то лучше, хотя формально они должны были бы получить свои денежные средства, так как их договора зарегистрированы в Росреестре и застрахованы от страховых компаний. Но я так понимаю, что у нас в России, по-моему, нету случаев, когда бы строительная компания заплатила.
Страховая, вы имеете?
Страховая, да. Страховая компания заплатила бы в том случае, если застройщик банкротится. Ну и, соответственно, проблема дошла до самых верхов. Сейчас разработан и уже в какой-то мере работает закон о защите прав дольщиков. То есть у нас в крае, по-моему, 18 объектов включены в качестве проблемных. И вырабатываются меры по поддержке малоимущих, незащищенных категорий граждан. То есть почему-то жилищные строительные кооперативы туда не входят.
А почему, как вы думаете? Вот я, например, думала, как вот уже пояснили мне неправильно, то, что жилищно-строительные кооперативы, кто в них вступает, те не получают ипотеку на жилье. То есть в свое время, когда вот я занималась этим вопросом, мне сказали, что паевое строительство даже не рассматриваем, мы ипотеку на это дело не дадим. То есть только долевое участие. А вы говорите, что ипотеку брали люди под паи.
Да, совершенно верно. И к нам на сегодняшний момент приходят пайщики, которые брали ипотеку в Сбербанке, в ВТБ, в УралФД. И, скажем так, они просят, ну, конкретно в Сбербанке просят справку о том, что, да, действительно, кооператив есть, но дом не строится. То есть конкретно под этим пайщикам давалась ипотека под данное, ну, скажем так, под потенциальное залог. Жилье, под залог пая.
Угу.
То есть поэтому, ну, как минимум в 15-м и там в середине 16-го года это еще работало. То есть это работало вполне. Более того, материнские капиталы под это давались. То есть ведь это ведь тоже, то есть опека, она же каким-то образом должна как-то контролировать, наверное, проверять. И у нас, ну, порядка в кооперативе, порядка 30, наверное, семей, которые применили материнский капитал. Есть матери-одиночки, которые применили материнский капитал. Поэтому там есть люди, пайщики, у которых, ну, ситуация действительно сложная.
Вот странно, что давали ипотеку, потому что вот это же рискованная сделка, да, это инвестиционный проект, это инвестиции, то есть вы вложились, не заработали, не повезло.
Но мы не вложились, мы все-таки строили себе жилье, потому что многие нас, конечно, считают, что... Возможно,
но это
мы так, сами
виноваты. Так вот в законе, да, определено, ну, и законе. Вот вы заложники стали вот этой ситуации.
Ну, да, на самом деле мы приобретали жилье по нашим законам, то есть мы эти законы не нарушали, и почему-то до сих пор категория пайщиков не защищена абсолютно ничем. То есть да, нас не включают в реестр там проблемных строек. Нас не могут даже посчитать, потому что договора по накоплению, они не регистрируются в Росреестре. Соответственно, определить категорию малоимущих, там, тех граждан, кому следовало бы помочь, невозможно со стороны Минстроя. Mm-hmm. Если касательно дольщиков, это у них достаточно быстро все прошло, то касательно пайщиков никто этим даже не занимается.
Давайте так, вот если займется, то вам поможет?
Ну, нам в любом случае помощь необходима.
Ну, помощь вам необходима, безусловно. Но если вас поставят в один ряд с дольщиками, вам это поможет?
Вообще, ну, я думаю, что поможет. Вообще, неплохо бы было хотя бы вот тем незащищенным, а у нас их тоже приличное количество, у нас не какие-то там элитные дома, самый обычный дом.
Ну, Триумф, да.
И их очень много.
Бюджетное жилье.
Людей, и стариков, и многодетных, как я уже говорил, и, ну, разные категории. Хотя бы им, потому что если даже так получится, что мы какую-то часть финансовых средств вырулим в этой тяжелой борьбе, то, ну, наверняка нам придется все равно доплачивать. И эти люди не смогут. Эта категория пайщиков, она не сможет этого сделать. Поэтому помощь им будет в любом случае необходима. Это первое. Второе, ну, вот те инвесторы, которые, ну, назовем их, те застройщики, которые к нам обращаются с других регионов, у них же есть определенная опаска в том, заходя в чужой регион, они все равно рискуют. Как с ними будут взаимодействовать там, Минстрой, как руководство, плюс проблемный объект, за которым особый контроль, особое наблюдение. И вот как здесь
вплоть правительство... до подключения всех сетей,
все
да?
Все верно, угу. Все верно. И как здесь правительство готово ли идти навстречу? Не потому что заходит там новый, а вот помочь своим людям, пайщикам. Это второй момент. И третий момент. Вот у нас предстоит такой серьезный спор с одной финансовой организацией за... имущество бывшего классика, то есть мы на него претендуем, вот данная финансовая организация и еще там ряд других компаний. И вот здесь понятно, что это имущество у них заложено. Но на одной чаше весов стоит финансовая организация, которая может заработать нормально денег, а на другой чаше весов есть судьбы людей, порядка 300-400 пайщиков, которые, ну, оказались просто, ну, в разной ситуации, но достаточно сложной. Так вот, здесь, наверное, надо какую-то политическую волю, может быть, какая-то помощь политическая в плане того, чтобы пусть банк чуть меньше заработает, но люди получат свое жилье. Они заработают все равно, я имею в виду банк, но люди получат свое жилье.
И вот мы здесь... сейчас вынуждены будем прерваться на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш диалог. Давайте попробуем быть...
Пермский разворот.
10 часов 21 минута продолжается разворот на Пермском эхе. Студия Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и наши гости. Это Дмитрий Романов, председатель правления ЖСК «Триумф Квартал 2», вторая очередь. И Владимир Пономарев, член правления, член инициативной группы, которая создана. Вот вопрос, давайте продолжим. То есть если вас приравняют к дольщикам, что вам это еще дает?
Ну, во-первых, тогда мы попадаем под программу защиты...
обманутых дольщиков?
Да, обманутых дольщиков, и, соответственно, наши недострои попадают в реестр проблемных объектов, по которым будет создаваться дорожная карта по решению этой проблемы, создавшейся. На данный момент, пока нас нету в реестре, никаких дорожных карт по нашим объектам ни Минстрой, никто не создает. Соответственно, эти дорожные карты, насколько мы понимаем, они должны предоставляться в Минстрой РФ, то есть там определенный контроль осуществляется над этим вопросом. Соответственно, второе, что мы получаем, это возможную помощь незащищенным категориям граждан. Хоть мы там не очень с ней там где-то в каких-то моментах согласны, но, тем не менее, это даст определенный актив, который может помочь в строительстве наших недостроев. Ну и, например, в Свердловском регионе, в Свердловской области, мы знаем, что недострои, которые получились в результате жилищно-строительных кооперативов, они включаются в этот реестр. Uh-huh. То есть такие примеры есть в других регионах, почему бы в нашем регионе не сделать того же самое.
А у вас есть ответ, почему у нас не включают?
Ну, вопрос не к нам.
Ну, предположение, может быть, вы понимаете,
ну,
почему это?
Чем больше проблемных объектов в регионе,
тем хуже. То есть, если
сверху будут больше спрашивать,
вас поделили?
Тем больше будут спрашивать, почему это происходит.
Ну, мне кажется, да, есть такая, наверное, если есть возможность не включать, а здесь есть возможность, да, определенная, ну, потому что вроде как везде разговоры идут о дольщиках, а не о пайщиках, то будут не включать и замалчивать эту ситуацию. А на самом деле она очень такая достаточно серьезная. Камская долина, пайщики, наш Триумф, пайщики. И можно перечислять все бывшие дома. У нас же есть эта проблема, существует там 12 лет назад первые недострои появились. И ведь там тоже пайщики.
Сколько у нас вообще, у вас есть такие данные?
Собирали вы какие-то?
Количество именно по пайщикам?
По пайщикам,
вот у
да.
нас в кооперативе 350 приблизительно паёв в наших двух недостроенных домах. В соседнем кооперативе приблизительно такое же количество. Плюс... дом на Норильской порядка, ну, наверное, там, может, около 100 человек. Плюс у классика были и дольщики, то есть и Живаго, и Пермские высоты. Соответственно, смысл еще какой, как бы, в дольщиках? Им сейчас предлагают пройти процедуру банкротства застройщика, расплатиться с долгами и создать новое ЖСК, не обремененное кредиторами. На данный момент у нас вообще так получилось, что у нас есть ЖСК, не обремененная кредиторами, с определенной дебиторской задолженностью. Поэтому почему бы не поработать с нами? Почему бы на нашем примере не показать, как это должно строиться в настоящее время? Все, что предлагает Минстрой, местная администрация. Почему бы на нашем примере не попробовать решить вопросы недостроев и... потом по накатанной решать остальные.
То есть вы предлагаете, чтобы нас поэкспериментировали как на кошечке?
Ну, то, что поэкспериментировали, во-первых, даже Владимир Владимирович сказал, что в 2018 году все дома должны достроиться. То есть если его цитировать, то проблему надо решать, и решать ее надо скорейшим образом. То есть, как мы понимаем, на достройку наших домов приблизительно это уйдет 8-10 месяцев. Это если приходит застройщик и начинает сразу работать.
Смотрите, вы взяли власть в свои руки. Вы уже решили как бы часть проблем. А дальше-то вот, ну, вот брали власть. Брали власть для чего? Чтобы дальше что делать? Вот, ну, ну, понятно, вы провели аудит, вы поняли, что здесь вот есть долги, есть выведенные там денежные средства. Вы сейчас представляете, ну, кроме того, что вот, как бы войти в какую-то программу государственную, есть какие-то другие варианты? Вот вы по ЖК вам предлагают, вы отвергаете эту историю. Вы говорите, нет, это второй кредит, и нам будет тяжело. Но это вот, там хотя бы предложение есть. А у вас-то есть какие-то предложения?
Ну, у нас есть, да, определенные предложения. То есть самое худшее из них – это скинуться и достроиться. У нас есть жилищно-строительный кооператив, мы являемся застройщиком. У нас есть одно из разрешений на строительство, которое еще действует. Соответственно, мы можем... В принципе, кооператив создавался для того, чтобы пришли люди, которые решили построить себе жилье. То есть, если мы посмотрим фильм «Гараж», известного режиссера Рязанова, мы увидим, что таким образом строились еще 30-40 лет назад.
Да мне вспоминается вообще МЖК, это молодежные жилищные кооперативы, когда молодежь числе, после работы шла на стройку, но вперед.
В том числе.
Мы готовы. Мы готовы. В принципе, у нас даже есть такие высказывания, идеи у некоторых пайщиков. Возродить. Есть умеющие люди. Ну да, действительно. Мы не умеем, конечно, делать монолит, ложить там, бетон-монолит, но отделку, внутреннюю отделку помещений, допустим, это мы можем, наверное, осилить сами. То есть, и это тоже вопрос, вариант рассматривается.
Но даже при этом мы столкнемся с тем, что нам надо взаимодействовать со властью. Со властью, с Минстроем, с разрешениями, с различными структурами, экспертизами и так далее. То есть мы не можем самостоятельно все это сделать. Нам все равно нужен диалог с властью. Чтобы, если они увидели бы, что мы дособрали денег и начали строиться под гарантией того, что они не будут где-то что-то там закроют глаза, где-то там, допустим, что-то нам дополнительно выделят и так далее. Нам, конечно, было бы проще. Поэтому у нас есть определенные предложения, там часть из них еще дорабатывается для того, чтобы донести их до власти.
А вот скажите мне, почему-то вот такое отношение все-таки сами вложились в авантюру, сами прогорели, сами виноваты, вот пишут наши радиослушатели, любой бизнес прогоревший так может просить помощи. Паевое строительство, оно что, дешевле, чем долевое участие? Почему так вот относится к этому?
Ну, совершенно дешевле. И вот это одинаково, это две стороны одной медали.
Вот в чем принципиальная разница? Объясните, почему вот так вот... Авантюра. Вроде как вы же не пытались на этом заработать, вы всего лишь хотели купить жилье, но по другому принципу.
Да, но тот вот момент, моя семья, допустим, то есть я просто пошел, взял ипотеку, это был самый подходящий вариант на тот момент 15-го года, это был самый подходящий для меня вариант, это обычная двухкомнатная квартира, планировалась за приемлемые деньги, там, за небольшие квадратные метры, но я не с целью там перепродажи, еще чего-то, я продал то жилье, которое у меня была, однокомнатная квартира, я ее продал, и добавил ипотеку и решил, грубо говоря, приобрести. Поэтому тут разговор о том, что это какая-то коммерческая составляющая, ну, наверное, это неправильно. Вот. А просто юридически пайщиков и дольщиков разделены следующим образом.
Давайте вот об этом вы расскажете нам сразу после рекламы, на которую мы вынуждены будем прерваться.
Пермский разворот.
10 часов 31 минута продолжается разворот на Пермском эхе. Мы говорим о проблемах пайщиков. И вот у нас совершенно уникальный случай, когда, собственно, удалось, так скажем, пайщикам...
Когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да, пайщики сами взяли ситуацию в свои руки, пытаются что-то сделать, а они просто митингуют, отказываются кушать. Хотя, наверное, уже и не на что скоро будет, да? И у нас в гостях представитель кооператива «Триумф Квартал 2», вторая очередь, Дмитрий Романов и член правления, член инициативной группы Владимир Пономарев. Ну, давайте вот до рекламы мы начинали. Рассказывайте, в чем ваше отличие, как пайщиков, от дольщиков, такое принципиальное отличие, и почему считают, что вы сами рисковали, сами виноваты?
Ну, потому что, наверное, повторюсь, что было до рекламы, а пайщики, они как бы вроде как сами собрались, сами скинулись, сами наняли застройщика.
Будь то бы.
И будь то бы у них не получилось. Вот по простому языку, ну, объяснить это примерно вот так. Дольщики, это же все-таки это люди, которые пришли в некую строительную компанию и приобретают там жилье. Но это юридически так было. Но по факту пайщики и дольщиков ничем не отличаются. Одна и та же самая компания может строить и по долевому, и по паевому.
Один тот же дом, один, да, как вы говорили?
Нет,
нет, разные дома.
Разные дома, но одна и та же компания, вот один дом слева по долям строится,
то есть в одном даже комплексе?
Да.
Даже так, в одном комплексе.
В одном комплексе одна строительная компания может это делать. Ну, цели, и почему она это делает, это, наверное, задать у них проще этот вопрос.
Я вас хотела спросить, а смысл?
Какие-то смыслы там были. Скорее всего, ну, это может быть как-то связано где-то с какими-то местами, с налогами, где-то с какими-то государственными, наверное, указаниями сверху, что все прекратить, там, допустим, строить по паям, строить только по долям или еще какие-то моменты. Здесь ответить однозначно невозможно, но какой-то смысл в этом есть. Потому что многие крупные застройщики делают именно так. Есть и паи, и доли. Но по факту, мы одинаковы совершенно. То есть, одна и та же компания. Вот у нас в кооперативе, правлением кооператива были, ну, юридически, конечно, это были пайщики, но фактически это были якобы пайщики, потому что им, ну, там, скажем так, отписали пай в нашем кооперативе, и они имели право быть пайщиками кооператива, их там задним числом избрали, и все правление, оно было полностью 100% под контролем застройщику. И все, что у нас там происходило, все подрядные организации, они были полностью под контролем застройщику. Организация, которая осуществляла строительный контроль, она полностью контролировалась застройщиком. То есть это все аффилированные компании. То есть они доставали деньги из одного кармана, вложили в другой. Потом доставали из этого кармана, вложили в третий.
Вот. Но получилось... изначально это вас не интересовало?
Все верно. Изначально, конечно же, не интересовало. Я проживал там рядом.
О плохом смотрел... никто не думает, как правило.
Так, давайте тогда, у меня тоже есть пару моментов добавить. Вот, например, чем отличаемся дольщики от пайщиков? Вот в данной ситуации, когда возникли недострои у дольщиков и у пайщиков, разница только в том, что мы не попали в этот реестр проблемных домов. По факту дольщики должны были быть защищены тем, что они получат страховые выплаты в случае банкротства застройщика.
Ключевое
что
здесь должны
мы
были
видим
быть.
На данный момент, что они купили по договорам долевого участия. Результат тот же, что и у нас. Им предлагают пройти через процедуру банкротства и создать ЖСК. У нас
стать
уже есть
пайщиками.
Да, и стать пайщиками. У нас уже есть ЖСК. То есть это вот первый момент, чем отличаемся или чем мы похожи.
И второй момент,
а второй момент касательно цены. Да, мы решили там, кто-то говорит о том, что мы решили сэкономить и купили именно так. Например, когда мы покупали, нас этот вопрос озадачил, почему мы покупаем по договорам по накоплению. Но на тот момент судить о компании «Классик» можно было по порядка 20 построенным объектам. Родители, находясь у меня на Крохолевке, видели, как этот комплекс возводился. Растет. Каждый год вводились новые дома и так далее. То есть многие объекты в городе построены этой компанией. Агентство свои присваивало им высший рейтинг надежности застройщиков, которое только в этом году снизило этот рейтинг. Соответственно, мы верим застройщику, мы верим нашим властям, что они допускают на наш рынок застройщиков, которые полностью проверены. На самом деле мы думали, что контроль за деятельностью строителей осуществляется немножко в другой, так скажем, мы думали, что он вообще осуществляется. На самом деле, как бы, на первых же встречах с Минстроем мы узнали о том, что строительство как таковое идет поэтапно. И отчитывается застройщик только там раз в 3, раз в 6 месяцев по различным каким-то, в различные инстанции. И, соответственно, одинаково. Пайщики мы, дольщики, оказались мы одинаково не защищены. То есть проблема в том, что есть законы, которые должны защищать, но они в данном случае не работают.
Вот вы уже собаку съели, я так понимаю, очень невкусную, да, собаку на этих ваших проблемах. Все уже, наверное, знаете про это. Почему так происходит? Почему встают вот эти вот... Не один дом, да, компания решила, а давайте-ка дом, ребята, построим. Собрались, не вывезли. А тут ситуация такая. Строилась. Вот, например, по тому же Живаго. Видела прям, как это происходит. Дом начал активно строиться, все замерло. Все замерло, я думаю, через какое-то время понимаю, что, видимо, проблема. Но проходит где-то полгода или год, не помню точно, снова появляется кран, снова закладываются кирпичами пара этажей. И вроде как оживляется, ну, видимо, деньги нашли, начали строить. И опять все стало. Это что? Это вот паника, которую создают сами люди, когда вот какие-то небольшие проблемы у застройщика начались, строительство встало по каким-то проблемам, они начинают паниковать, люди перестают выкупать оставшееся жилье, да, которое не продано, и этим товарищам не на что строить, ведь они же, у нас как-то странно, да? Есть у тебя миллиард на дом, начал строить? Нет, у нас так не делается. У нас есть какие-то деньги, мы начинаем собирать жильцов. Не продали квартиры, не достроили дом. Вот это или это мошенничество изначально? И второй раз кран пригнали для того, чтобы еще подсобрать деньжат?
Ну, вот, наверное, если что касаемо крана, то есть такая, в армии есть такое сокращение, ИБД. Это была имитация бурной деятельности.
Для чего?
Ну, для того, чтобы, да, пайщики начали на тот момент и на Живаго, и у нас на Триумфе, начали возмущаться, начали проводиться некие митинги, обращения к власти, и для того, чтобы как-то их, видимо, на них повлиять, утихомирить, потому что обещаниям уже никто не верил, начали делать вот эту имитацию бурной деятельности. Происходило это примерно так. Я по утрам бегаю, как раз около Триумфа. И
представляете, где ваша
бегу,
квартира?
Да, я бегу и просто наблюдаю, что вот лежали желтые палки слева. Угу. На следующий день бегу, желтые палки лежат справа.
Видимо,
но больше
работают,
ничего,
да?
Не произошло, да. Потом кран, туда приходит один крановщик, и он раз в полчаса, например, начинает крутить краном. Ну, просто он им крутит. Потом мы добились того, что было поставлено видео на стройку. Там угу. Стали появляться люди, которые что-то варят, что-то отрезают, но стройка не шла. И так они проводили ИБД, конкретно по Триумфу, ну, в течение, наверное, полгода.
То есть компания заранее не собиралась достраивать?
Все, да, уже тем самым мы предполагаем, то есть это наши предположения, ну, да. Они не готовы были еще банкротиться. Им надо было отложить на какое-то время процедуру банкротства. Потому что преднамеренное планируемое банкротство, на самом деле, это уголовная статья, угу. Которая, кстати, до сих пор вот не возбуждена и выявляет ее конкурсный управляющий в процессе анализа финансово-экономической деятельности. Но на данный момент вот мы этого не видим. И я думаю, что во всей стране, то есть мы знакомимся с примерами в других регионах, везде делается приблизительно одно и то же. Застройщики банкротятся по одному и тому же признаку. И принцип у них один и тот же. То есть, кроме как мошеннические действия, как бы, это даже по-другому не назвать. Угу. Кстати, чем мы еще отличаемся от дольщиков? Например, по Живаго, так как там дольщики, возбуждена сразу 159-я статья, часть 4-я, мошенничество в особо крупном размере.
Сразу же,
да. Относительно нам возбуждена только 201-я, часть 2-я, это превышение должностей, там, полномочий и так далее. Угу. Ну, хотя там наказание приблизительно одинаковое, но вот еще я вспомнил, чем мы отличаемся от дочек.
Хорошо, всех посадят, вам от этого легче не станет.
Это даже не наша основная цель, и мы как бы, ну, хочется, конечно, справедливости, но потому что все-таки смотришь на вот этих вот пайщиков, которые приходят в кооператив и плачут, что кто там живет на даче, а кто-то
да
там
я их понимаю.
Вот. Хочется, конечно, порой справедливости, чтобы как-то повлияло там, не знаю, правительство края или там следственные органы на это. Но первая наша основная задача – это достроиться. И еще одно отличие пайщиков от дольщиков. Дольщики, наверное, сидят и ждут, когда им страховку выплатят. А пайщики все-таки, как минимум нашего кооператива, они действуют. То есть мы действительно проводим очень много различной работы, в том числе и с документами, и поиск инвесторов, то, что я говорил. То есть, ну вот, наверное, тоже отличительная черта. Стараемся каким-то образом объединиться и решить наши проблемы. Ну, надеюсь, конечно, на помощь сверху, но и на себя тоже.
Ну, на себя, да, на них надейся,
на
сам не плаща.
На сегодняшний момент, вот у нас же как было, когда все это прекратилось, это же все резко произошло, все было брошено, и все со стройки разбежались. Первое, что у нас началось, начали воровать оттуда. Мы вот инициативной группой стали отлавливать воров, сдавать их в полицию. Ну, реально,
стали
у нас
дежурить
воровали
на стройке.
Вообще,
уносили все. Работать-то когда успеваете? Бедные.
Делились одни утром, другие вечером, кто там что. Ну, то есть, да, какие-то у нас были там организованы, ну, группы эти, дежурных, которые отвечали. На сегодняшний момент там организована охрана, организовано видеонаблюдение, то есть все, мы пришли маленько в такой более-менее цивилизованный вид. Это, опять же, нам позволило сделать, потому что мы стали правлением и приняли какие-то решения, которые поспособствовали. Но до этого, так как предыдущему представителю было уже все без разницы, да и он один, я так понимаю, справиться не мог, приходилось делать вот так. То есть мы действительно отловили там.
То есть самая одна из, наверное, заслуг, что мы самоорганизованы. Угу. С нами можно вести диалог, с нами можно решать какие-то вопросы. В отличие от дольщиков, от Живаго, они на самом деле все вот просто сидят по домам и думают, что кто-то за них все еще что-то сделает. То есть мы были такими наивными именно до того момента, пока не пришли, не переизбрались и сами не взяли все в свои руки.
То есть главный месседж, который вы пытаетесь, главная мысль, которую вы пытаетесь сейчас донести, это с вами можно разговаривать.
Вот нужно, я так понимаю. Нужно разговаривать, да. Ну, действительно, здесь вот такое под лежачий камень вода не течет, взяли действительно в свою руку ситуацию. Очень хочется, чтобы у вас получилось, потому что вот я вас слушаю, и такой вот вопрос, вы уже попали, давайте других, да, научим, как. А не можем научить, получается, да. Говорят, покупайте у проверенных. Вы покупали у проверенного.
То есть, верно.
И почему хочется, чтобы у вас это получилось, хочется, чтобы по вас услышали и действительно пошли с вами на диалог, чтобы те, кто уже попал в такую ситуацию, чтобы они знали, как действовать. Ну, то есть вам только вот успехов, силы, и не опускайте рук. Я думаю, у вас все получится.
Спасибо.
Спасибо.
И, наверное, вот остается буквально 30 секунд. Что нужно изменить в законе, если кратко, чтобы таких ситуаций не было? Если вы
Это законодатели, наверное, должны над этим думать.
Вы знаете, что нужно изменить в законе?
Мы можем помочь законодателям.
Законы-то меняют, уже страховки эти вводятся.
К сожалению, мы не законодатели. Мы можем направить какие-то законодательные инициативы в этом направлении.
И готовы?
Я думаю, что
готовы. Почему нет? Готовы.
Ну, покажите своим примером, как выйти из такой ситуации. Может быть, ваши имена войдут в историю золотыми буквами. Успехов вам. Спасибо, что... Спасибо, что были у нас.
Спасибо огромное. Оставайтесь на 91.2 FM.